есть вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня в программе «Народный адвокат», народный нотариус, член комиссии по информационным технологиям Федеральной нотариальной палаты, нотариус Московской области Олег Рзянин. Рзянин, извините. Олег, добрый день.
Здравствуйте.
Друзья, сегодня мы задаем вопросы нотариусу. Что мы обсудим? Как правильно,
мы можем,
например,
обсудить
наследство?
Вопросы наследования, дарения, оформления недвижимости, доверенности и других сделок.
Все прекрасно. Друзья, пишите, звоните, средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Значит, Елена спрашивает у нас в телеграм-канале: подскажите, пожалуйста, какую помощь нотариус может оказать при купле-продаже квартиры?
При купле-продаже любой недвижимости, не только квартиры, нотариус может помочь сторонам удостоверить договор. А при удостоверении договора, соответственно, нотариус проверяет законность сделки, правомочия сторон, то есть всю чистоту юридической сделки нотариус поможет сторонам проверить. И если стороны друг друга, например, нехорошо знают или даже не требуется такого договора удостоверять нотариально, все равно это можно сделать у нотариуса, таким образом получив себе дополнительную защиту в чистоте той сделки, которая будет.
Просто многие слушатели не до конца понимают, вы не ищете квартиру как риэлтор, вы помогаете именно оформить документы, чтобы сделка состоялась, вплоть до передачи денег. Вам
совершенно
можно
верно.
Оставить деньги до совершения сделки, где вы храните, а затем передаете уже покупателю или продавцу.
Нотариус в первую очередь юрист, да, это не риэлтор, который занимается вопросами связи продавца и покупателя, а занимается нотариус юридическими вопросами, то есть чтобы тот договор, который стороны заключают, соответствовал всем требованиям законодательства Российской Федерации, и чтобы то право, которое в результате заключения этой сделки возникнет у покупателя, у одаряемого, оно было непоколебимым, чтобы оно было надолго и было законным и обоснованным.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день. Алло.
Алло, алло. Да.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, минуточку, выключите радио и слушайте нас по телефону.
Да, спасибо.
Говорите.
Будьте любезны, вы меня слышите?
Слышим, говорите.
Будьте любезны, скажите, пожалуйста, если завещание написано более 20 лет назад, то есть, 24 года назад, мне исполнилось уже 90 лет, если я вот умру и с этим завещанием, то есть я умру, конечно, и с этим завещанием 24-летним придет мой наследник, не будет ли у него каких-то трудностей, потому что завещание пролежало 20 лет без изменений. Не будет ли каких-то вот трудностей у моего наследника? Нужно ли переоформлять или продлевать?
Мы поняли ваш вопрос. А вы с тех пор приобретали какую-то недвижимость или что-то
нет,
еще?
Нет.
Все, что написано в завещании?
Недвижимость не приобретала, да.
Ну тогда
просто
все замечательно.
Мое имущество, которое на день смерти у меня как бы окажется моему наследнику. Вот такая формулировка общая, и все.
Я бы сказал, что даже в этом случае ваше 24-летней давности завещание лучше, чем то, что было бы сделано в ближайшее время, потому что этот документ сделанный не задолго там, до кончины наследодателя, а за приличное, да, 24 года – это большой период.
Четверть века.
Соответственно, это ваша понятно. Взвешенная воля, и все эти документы хранятся в делах нотариуса, а по истечению 10 лет они передаются на хранение в нотариальный архив. Да? У нас сейчас есть такая структура, и это все законно, соответственно, эти документы у нас хранятся, и они являются основанием для наследования в том числе.
Одним словом я добавлю, что для вашего наследника никаких проблем не будет, все в порядке.
Знаете, у меня просто вот такое сомнение возникло, что мне сейчас 90 лет, и у нотариуса может быть сомнение, что вот в этом возрасте я уже как бы, ну, могу быть недееспособной, неадекватной.
Но вы писали завещание в 24 года назад.
Абсолютно,
и
да.
И вы были дееспособны и адекватны.
Я сейчас пока адекватна, да. И 24 года назад
послушайте,
тоже, да.
Мы на ваш вопрос ответили. Никаких проблем у вашего наследника не будет. Да, спасибо большое. И живите еще лет 20 точно.
Ой, нет, не надо, спасибо.
Хорошо, удачи, здоровья вам. Добрый день, Макс, Олег. Почему недействительным является СТС-копия, заверенная нотариусом? СТС это что?
Это свидетельство на транспортное средство, скорее всего.
Наверное.
Но вопрос, наверное, в том, что этот документ не работает сам по себе без оригинала. То есть, наверное, слушатель спрашивает о том, что почему ему помимо копии где-то нужно еще предъявлять оригинал. То есть для оформления каких-либо юридических аспектов или для предъявления органам власти необходим по закону в определенных случаях оригинал. И в этом случае нотариальная копия не заверяет. В то же время у нас сейчас есть такой инструмент, как удостоверение равнозначности документа, бумажного, электронного, электронному, бумажному. Вот в этом случае тот документ, который создается в рамках так называемой конвертации, да, превращения документа из одного формата в другой, в этом случае превращается этот документ в такую же юридическую силу. То есть этот документ обладает как раз силой оригинала, а копия обладает силой копии, поэтому в этом случае вот органы могут требовать оригинал.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Благодарю за эфир. Скажите, пожалуйста, вопрос такой. Хотел ребенка несовершеннолетнего отправить за границу. Вопрос, потому что в некоторых странах должно быть согласие от родителей. Могу ли я только на родственников написать своих, чтобы поедет, там бабушка или тетка родная, или, может, даже, грубо говоря, на соседа, которым как бы друг мой является?
В соответствии с требованием закона о порядке въезда и выезда граждан Российской Федерации из России, соответственно, нужно для выезда из России ребенка несовершеннолетнего до 18 лет согласия родителя. А если он едет без одного из родителей, неважно с кем, с бабушками, с дедушками, с руководителем выезжающей группы, то есть главное, чтобы было согласие родителей на это мероприятие. Поэтому кем приходится сопровождающее лицо, не имеет значения.
Добрый день, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, мое имя Илья, город Москва. У меня вопрос по загородной недвижимости. Я хочу приобрести загородный дом, так, а продавец дома – юридическое лицо. Как я могу себя обеспечить, ну, обеспечить свою безопасность в этой сделке, да, чтобы не произошло каких-то мошеннических схем, учитывать, что юридическое лицо после сделки может себя подать заявление на банкротство, занизить стоимость дома при продаже мне и при этом потом обратно через суд эту недвижимость взыскать. Ну и вообще, в принципе, можете мне рассказать, какие нужно сделать главные шаги, чтобы обеспечить вот себе безопасность в этой сделке при покупке загородной недвижимости? Спасибо.
Ну, в данном случае вы можете обратиться к нотариусу, тогда нотариус удостоверит эту сделку, то есть проверит законность обладания правом у продавца вашего юридического лица, проверит наличие ограничений или их отсутствие, каких-то обременений в отношении этого объекта недвижимости, неважно, загородная это недвижимость или городская. А также вопросы банкротства при этом проверяются, что отсутствуют какие-либо основания для препятствующие продаже, соответственно, этого имущества. Также наличие разрешений органов управления юридического лица для совершения этой сделки. То есть вариант обратиться к нотариусу для удостоверения такой сделки. Если это находится в Московской области, вы можете к любому нотариусу в соответствующем регионе обратиться в Московской области. Если это недвижимость в Москве, то к любому нотариусу в городе Москве.
Идем дальше. Здравствуйте. Алло.
Алло,
да.
Добрый день.
Добрый, вы в эфире.
Меня зовут Виктор. Вопрос такой. У меня в 41-м году у дедушки репрессировали и забрали дом в Саратове. У меня есть оригинал купли-продажи. Могу ли я на что-то рассчитывать?
Дом... Что случилось, Олег?
В 41-м году. Значит, в то время дом, если уже перестал принадлежать вашему дедушке, то получается, что он и не входит в состав его наследства. То есть наследство входит то имущество, которое принадлежало умершему на момент его смерти. Ну, в советское время, например, земля вообще не находилась в собственности, да, а жилые строения могли находиться. Поэтому, конечно, тут можно в архивах поискать все эти документы, если принадлежность такого имущества подтверждается, да, если оно было действительно в собственности на момент его кончины, то оно может попасть в наследственную массу.
Дело в том, что дом уже снесли. В 1946 году уже на плане его не было.
Тогда нечего искать.
А компенсацию какую-то?
Я думаю, что это уже не получится.
Но уже нереально это.
Спасибо.
Пожалуйста. Просто были такие истории в Латвии, например, вот когда возвращали до 45-го, что ли, года, когда, если принадлежал...
Времён Первой Республики.
Да-да-да, недвижимость одним, а потом, типа, ее забрали в советские власти и передали другим. Такого у нас, сейчас, да, нету. Так, идем дальше. 7373948, прямой эфир, код 495. Добрый день.
Здравствуйте, Люба, Подмосковье. У меня такой вопрос к нотариусу. Вот если не составлено завещание, а человек умирает, может ли самый близкий, единственный наследник вступить в наследство, получить его без завещания?
Конечно. У нас существует два основных, да, основания наследования. Это закон, завещание, ну, также еще не так давно появилось третье основание, это наследование по наследственному договору. Но самое базовое, основное, наиболее частое основание наследования – это наследование по закону, то есть когда призываются родственники наследодателя. У нас достаточно много очередей наследования сейчас существует, но первая очередь наследования – это дети, супруг, родители умершего, а также его потомки, то есть внуки, правнуки, они наследуют только при том случае, если их родители умерли, соответственно, ранее наследодателя. Поэтому ближайшие родственники в обязательном порядке получат наследство. Но при этом надо не забывать, что срок принятия наследства, он установлен общий, хоть по закону, хоть по завещанию, это 6 месяцев. В течение 6 месяцев со дня смерти необходимо и наследнику по закону, и по завещанию обращаться к нотариусу по месту жительства умершего для оформления наследственных прав, подать заявление о том, что такой наследник на наследство претендует.
Спасибо большое, поняла.
Пожалуйста, Люба, хорошего дня. 7373948, код 495. Добрый день.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот было написано завещание на квартиру 20 лет тому назад. И тут стали смотреть, ну, одна бумажка, да, искали, в общем, один документ. И что-то не можем, может, и, конечно, где-то лежит, но что-то не обнаружили завещание. Вот в таком случае что надо? По новой его писать?
А завещание вы составляли?
Да.
Вы можете обратиться в ту нотариальную контору или в архив для получения дубликата или архивной копии этого документа. То есть все документы, которые касаются вот завещаний, они хранятся достаточно долго, да, то, что касается, например, недвижимости, она вообще постоянно хранится. Соответственно, в пределах срока хранения этот документ можно...
Олег, сейчас, получить. Секундочку, а скажите, пожалуйста, а вы относили свое завещание 20 лет назад к нотариусу?
Как в смысле относили? Мы у нотариуса, у нотариуса сделали завещание.
Вы у нотариуса. Нет, просто некоторые пишут дома на бумаге от руки, а потом оставляют это дома и никуда не
завещание
относят.
Завещание должно быть обязательно у нотариуса. Но достоверно, иначе оно силу не приобретет.
У нас и были истории, когда вот я написали завещание, оно дома, но мы найти его не можем, и уже умер завещатель. Ну вот вам наш нотариус, народный адвокат, уже ответил.
Нет, подождите, я немножко не поняла. Вы говорите, должно быть завещание у нотариуса, а нам он тоже дал нотариус завещание.
Завещание
домой
составляется в двух экземплярах. Один экземпляр остается на хранение в делах нотариальной конторы, а второй выдается на руки. Сейчас это оформляется экземпляр на бланке, то время, когда вы делали, не обязательно это могло быть так. Соответственно, ваш экземпляр на бланке у вас на руках, а второй экземпляр на обычном листе бумаги, он хранится в делах нотариуса. По истечении 10 лет он передается в архив. Но сейчас это переходный период, и еще не во всех регионах архивы, соответственно, приняли на хранение. Сейчас процесс передачи документов идет. Поэтому ваше завещание либо у нотариуса может находиться второй экземпляр, либо в соответствующем архиве. И если вам нужно его воспроизвести, документ этот, который был 20 лет назад сделан, вы можете обратиться к тому нотариусу. Если документ еще у него, он вам выдаст дубликат. Если документ уже в архиве, то он вам скажет, в какой нужно архив обратиться для получения архивной копии.
А скажите, пожалуйста, вот мы завещание делали в одном, например, районе, а живу я в другом районе. Так надо обратиться туда, где было завещание.
Да, где оно хранится. Завещание. Да, где хранится второй экземпляр.
Где хранится, да?
Да.
Нотариус.
Да.
Спасибо. Спасибо, действуйте, вам. Да, пожалуйста. Можно ли у нотариуса совершить сделку покупки гаража кирпичного, пишет Павел.
Можно. Любую, в всё. Принципе, можно, у нотариуса можно сделать любую сделку, если она соответствует закону.
7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день, Москва. Будьте добры, скажите, пожалуйста, муж написал на меня завещание 4 года тому назад, и в этом году он погиб. Но его дети от первого брака подали тоже просьбу о принятии наследства, потому что квартира была куплена его бывшей женой в браке. Но прошло 2 года, они развелись, вот, и они теперь говорят, что половина квартиры, я должна отдать.
Вот, а сколько лет вот детям это... вашего мужа?
Детям, 52 и 60.
Ага, вот тот...
Или 58, вот так вот, 58 и 52, вот так.
Значит, есть такое понятие, как обязательная доля в наследстве. То есть, вне зависимости от содержания завещания, наследники, которые имеют право на такую обязательную долю, а это несовершеннолетние дети... Это нетрудоспособные дети и родители, они имеют право на обязательную долю. А вот вопросы нетрудоспособности здесь считаются по старше 55 лет, если женщина, и старше 60 лет мужчины. Соответственно, если у них есть право на обязательную долю, то они ее имеют.
Простите меня, ради бога. Женщине 52 или 53, а мужчине 58, наверное, вот так.
Ну, они еще не достигли пенсионного возраста.
Точно, да, понимать. А то, что касается их мамы, то есть бывшей супруги вашего мужа, тут вопрос зависит от того, когда это имущество было приобретено. Если это имущество было приобретено в браке с ней...
Одну минутку, будьте любезны, простите. Дело в том, что они вроде бы как купили в 93-м году квартиру, а он развелся в 95-м.
Соответственно, приобретено в браке.
Татьяна, извините, пожалуйста, вам на этот вопрос, на ваш, отвечали в прошлой программе. Вы что-то не поняли? Уже вы мучили адвоката. Вы адвоката уже мучили, и сейчас вы опять тратите эфирное время для того, чтобы вам ответили то же самое, что было отвечено в прошлый раз. Не нужно этого делать, друзья. То, что вы хотите услышать, вам люди закона, юриспруденция не скажут. Они скажут то, как по закону. А вот так вот, просто есть такие слушатели, когда звонят по 5 раз и хотят услышать то, что они хотят.
Что-то новое.
Нет, не что-то новое.
Другой ответ на этот же вопрос.
Да-да-да. Им говорят, это белое, а это черное. Но они хотят, чтобы там, где было черное, сказали, это белое, а там, где белое, это черное. И вот это из эфира в эфир. Просто надо уже, наверное, помечать людей, что вот даже слушатели пишут. Макс, это та, которая в 95-м году, кажется. Да, это именно Татьяна с этим же вопросом. Алло.
Здравствуйте, Владимир, Москва. 2 вопроса. Вопрос первый по оформлению долевой собственности.
Владимир, а будьте добры, вы можете в телефон говорить прямо вот конкретно, в трубку, потому что очень плохо слышно.
Я прошу прощения, тогда скиньте меня, пожалуйста, я в гарнитуре, меня все равно будет плохо, извините за то, что отвлек.
Да, пожалуйста, извините вы нас. Так, идем дальше. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Добрый день, Игорь, Москва беспокоит. А скажите, пожалуйста, вот такая неприятная ситуация у меня у племянницы. Она 10 лет назад вышла замуж за военного офицера. Через год они получили квартиру по военной ипотеке. На сегодняшний день он нашел, ну, так сказать, подругу жизни другую и подает в суд на развод. И утверждает о том, что когда придет новая спутница, он ее пропишет и будут жить вместе в однокомнатной квартире. У них еще ребенок есть 10 лет. Мы обращались, это находится в Астрахани, к юристам там. Они говорят, с военной ипотекой не хотят связываться. Вот какая ситуация.
Вопрос-то в чем? Вопрос в чем, извините, а вопрос в чем?
Ну, в том, что он ее хочет выселить, а квартиру они получили в военной ипотеке в браке. Вот имеет ли
Подождите, он хочет выселить вот ту женщину, с которой он сейчас разводится.
Которая хочет разводиться, да.
В ходе процесса о разводе она имеет право заявить свои требования в отношении этого имущества, если оно было нажито в браке, и суд и сочтет подлежащим это имущество разделу, то у нее будет доля в этом имуществе, и тогда ее никто оттуда выселить не сможет. Но если между ними не достигнуто соглашение о разделе имущества, то тогда этот вопрос решается в судебном порядке в ходе его раздела.
Вы, значит, за какую сторону болеете? За женщину или за жену бывшую, или за мужа?
За женщину.
Вот, если он подает в суд во время этого бракоразводного процесса, как сказал Олег, она имеет право подать претензию на свою долю, как бы просьбу, не просьбу, а
требование,
да, слово подзабыл, требование, чтобы у нее была своя доля. Это нормально.
Дело в том, что военная ипотека закроется, она пока еще числится за государством.
Квартира числится за этим гражданином, а сама военная ипотека – это плата, которую нужно платить. Соответственно, квартира, она имуществом является, и долг это тоже. Ну,
говорит наш слушатель, что квартира государству принадлежит.
Долг тоже будет разделен на двоих.
Да, и долг будет, и квартира, и долг, соответственно, будет также.
Долги, как и другое наследство, да, оно делится. А почему вы говорите, что квартира государственная? Кто собственник-то?
Ну, пока не оформлена собственность, пока не закончится военная ипотека, не закроется весь долг. То есть,
суть ипотеки в том, что кредит предоставляет, вот военная ипотека конкретно предоставляется банком, а залог, то есть это обременение на имущество, находится в пользу банка и в пользу государства для военной ипотеки. Но само имущество, квартира, она находится в собственности такого военнослужащего. Поэтому собственность все равно у него, и оно подлежит разделу по общему правилу. Но все эти вопросы либо достигают соглашения, они могут в период брака заключить брачный договор для определения судьбы этого имущества, либо после расторжения брака могут заключить соглашение о разделе имущества.
Да ничего они уже не будут там оформлять, Олег. Нет,
там дело в том, что квартира однокомнатная.
Да мы уже поняли.
Если приходит новая спутница, он ее прописывает, то есть условия жизни не будут.
Но он имеет право прописать, потому что половина его будет, если так разделят, половина бывшей жены. Он имеет право привести ее и прописать эту свою будущую жену или, как вы говорите, спутницу. Это его право.
Ну, в любом случае, если у них нет соглашения, то придется этот вопрос в судебном порядке решать. И уж как там будет вопрос решаться.
Спасибо большое.
Пожалуйста, вот люди не могут договориться между собой. Это самая большая проблема. Так, что мы, звонок успеем? Ну, давайте попробуем. Вдруг успеем, ответим после новостей, например. Алло.
Да, добрый день.
Пожалуйста, задавайте, у вас 30 секунд.
Александр, Москва. Покупаем квартиру, продавца 2. Оформлено, покупали они в общедолевую собственность. Но они в браке, и надо как-то дополнительно переоформлять совместную, прежде чем покупать у них эту квартиру.
Если они отчуждают,
году они купили.
Если они вместе целиком эту квартиру отчуждают, то никаких дополнительных переоформлений не требуется. Они вместе обладая, могут вместе продать.
А в 2003 году разве можно было купить в общедолевую, если в браке
они? Если они уже купили это все зарегистрировано, они сейчас продать это могут.
понял. Спасибо.
Пожалуйста.
А разве нужно было
вопрос? Извините, уже нет возможности и времени. Олег Рзянин сегодня у нас в гостях, наш народный нотариус. После новостей продолжим отвечать на ваши вопросы.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный нотариус, мы задаем в программе «Народный адвокат» вопросы нотариусу, Олег Рзянин. Олег, добрый день. Рзянин, извините, не привык еще. Буду путать, но еще хотя бы эфира два наверняка. Потом подпривыкну.
Придется еще прийти пару раз.
Конечно. Друзья, наши средства связи все работают. Мы готовы. Олег, готовы?
Да.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Татьяна меня зовут.
Да, Татьяна, пожалуйста, ваш вопрос.
Мой вопрос. Я из Москвы. Если муж бывший хочет продать квартиру, в которой прописано два несовершеннолетних ребенка, ну, и он хочет это сделать каким-то образом, непонятно. Это вообще возможно? Без ведома жены бывшей, там, без ведома детей.
А квартира в браке была с вами приобретена?
Нет-нет, это его квартира.
Если это его личная квартира, то есть приобретенная до брака или по дарению, по наследству получен, то он имеет на это право.
А несовершеннолетние дети прописаны?
К сожалению, не препятствуют продаже.
Да?
Не препятствуют. Да ладно. А куда их тогда?
Ну, дети должны проживать с одним из родителей, да, или с родителями. Соответственно, он как отец должен им тогда будет предоставить возможность проживания где бы то ни было, в другом месте с ним тогда.
То есть ну, это да, потому что если
вопрос другого плана.
Угу. Татьяна, ну такая вот история, такой закон.
Да, спасибо вам большое.
Пожалуйста, я просто, Олег, квартира, которая, это же обременение несовершеннолетние
только
дети.
Только если дети, оставшиеся без попечения родителей, вот так, в таком случае это будет являться обременением. А так родители должны содержать своих детей, должны предоставлять им жилье, питание и прочее, поэтому родитель может продать эту квартиру, купить другую и жить там с детьми в новой квартире.
Нет, ну это понятно, но я боюсь, что здесь как-то служба опеки не допустит этого.
Служба опеки требуется тогда, когда это имущество детям принадлежит. То есть, например, они эту квартиру купили за мат-капитал, тогда детям там полагается доля. А ну, если это, понятно, это то, да, что родитель получил по наследству или купил, то это не с детьми не делится.
Понятно. 7373948, код 495. Добрый день.
Добрый день. Могу ли я задать такой вопрос? Я владелица участка на кладбище, где похоронен мой сын и мой муж. На линии этой фамилии, на которой мы жили, муж и сын, она практически закончилась. У мужа погибшего ничего больше, никого больше нет. Могу ли я вот это удостоверение, поскольку я человек пожилой, передать моему племяннику? Или не могу никого больше здесь хоронить?
Место на кладбище, оно имуществом, вот, таким как квартира или деньги не является, но право захоронения, оно может быть оформлено соответствующим образом. То есть вам надо обратиться к администрации кладбища и с ними этот вопрос решить, как можно переоформить это захоронение на вашего племянника. То есть если вы сможете доказать родственные отношения, то этот вопрос нужно будет с администрацией кладбища как-то урегулировать.
Просто дело в том,
что... Документально.
Да.
Документально.
Да. Да.
Все, я поняла.
Пожалуйста.
Поняла. Спасибо.
Пожалуйста. 7373948, прямой эфир, мы продолжаем. Добрый день.
День добрый. Меня зовут Антон, Москва. Ситуация такая, у меня отец пенсионер. В свое время они жили вместе со старшим братом, его женой и дочкой. Брат с женой развелись, купили комнату в коммуналке. И, соответственно, отец уехал жить с ними, потому что там вторая сдавалась. И в итоге потом эту вторую комнату тоже купили. Купила как раз вот бывшая жена брата, и отец давал половину денег на эту комнату. Но документально ничего не подтверждено. Сейчас она хочет его выселить. У меня, к сожалению, забрать его некуда, потому что в моей квартире, где я живу с мамой, с бывшей женой отца. Она может его как-то выселить, как пенсионера, не работающего, то есть, ну, а вообще...
У него какое право на эту квартиру или комнату?
Никакого, к сожалению.
А он там прописан?
Кроме того, что... Да, он там прописан.
Ну, то есть, если он был вселен как член семьи, тут вопрос при продаже, например, квартиры, если он перестанет быть уже членом семьи нового собственника, конечно, он тогда право это утратит. Но если он вселен как член семьи и там продолжает жить... то нужно, если они ему препятствуют проживанию там, то обращаться в судебные органы для решения этого вопроса.
Нет, они не препятствуют, они хотят его выселить именно по суду. То есть она подала иск, но я не знаю, как членам семьи он...
Ну, это нужно тогда будет в судебном порядке, им каждому доказывать свою правоту.
А то, что она ему деньги вернула за эту комнату...
Нет.
Так
нет,
и не вернула. Нет. И никакие нет. документально это свидетели есть, кроме вас?
Нет.
Ну, тут просто на будущее, наверное, надо как-то, вот, может быть, слушателю обратить внимание, что если передаются деньги, это надо как-то максимально.
Тем более это бывшая жена, да, сына.
Для того, чтобы хоть как-то, да, можно было потом
себя
какие-то требования предъявлять, иначе это
ничем одним не словом, доказать. Что делать отцу?
Если на него требуют его выселения, то в судебном порядке, ну, пытаться доказать, что он является родственником, там, членом семьи. Но если они надумают, например, продать это имущество, то, к сожалению, скорее всего, он уже не сможет ничего.
А вместе с ним кто живет в этой квартире?
Это не квартира, там две комнаты в коммуналке. Одну комнату она сдает, а во второй живет отец.
И она
сама снимает другую квартиру при этом.
И она хочет продать эту комнату?
Нет, нет, она хочет просто его выселить оттуда и вернуться обратно в эту коммуналку.
Она его пока не выселила?
Пока нет.
Ну вот если вдруг она начнет его выселять, то тогда отцу нужно будет встречные требования предъявлять для сохранения права пользования, потому что он там жил, живет и хочет продолжать жить. Ну, это все будет в судебном порядке решаться.
Одним словом, через суд.
Понял, спасибо огромное.
Пожалуйста. Файн пишет, так, здравствуйте, меня зовут Анна, моя двоюродная бабушка завещала квартиру моему сыну, он ей двоюродный правнук. У нее есть племянник, которому она очень не хочет, чтобы квартира досталась. Может ли такое завещание быть им оспорено? Бабушке 97, она жива и относительно здорова, живет с нами. Советует, значит, переделать завещание и договор ренты с пожизненным иждивением, но для этого бабушку придется таскать по психиатрам и нотариусам, а ей это тяжело уже физически. Стоит ли это делать? Спасибо.
Ну, если в тот момент, когда бабушка писала завещание, она была в полном уме и здравом, да, в состоянии, что должно было быть, если нотариус такой документ удостоверил, то такой документ не должен быть оспорен. Единственное, что если какие-то медицинские препараты, проблемы какие-то, такой родственник может попробовать оспаривать это завещание, но это будет судебная тяжба, где они будут этот вопрос пытаться доказать. Но каждая сторона должна будет доказывать свою правоту.
Но дело в том, что я вам хочу сказать, Анна, вернее, что есть такая услуга у нотариуса, они приезжают на дом. Это стоит, правда, сколько сейчас выезд нотариуса?
Грубо говоря, в полтора раза дороже на дому стоит удостоверение. Но если бабушка уже в преклонном возрасте, у нее есть инвалидность наверняка, это будет тогда с определенной льготой, да, то есть это все будет рассчитано в каждом конкретном
случае. А психиатр нужен для освидетельствования?
Психиатр в этом случае не нужен, потому что нотариус
достаточно
должен установить
нотариуса.
В ходе беседы с заявителем, достаточно ли понимает он хорошо.
Анна, если вы хотите сделать ренту с пожизненным содержанием, иждивением, вызывайте нотариуса, и он просто переделает это завещание, но будет это стоить там каких-то денег. Каких конкретно, надо узнавать у вашего нотариуса. В Москве одни цены, в Подмосковье другие, а наш гость именно нотариус Московской области. Все верно же, всё Олег, так. Я говорю. Так что действуйте и пробуйте. Идем дальше. 7373948, код 495. Добрый день.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот если можно к нотариусу побольше пояснения. Вот предыдущий звонок, женщина с племянницей, могильное дело. А вот смотрите, у меня просто интересно, потому что многим, наверное, пенсионерам это будет пояснение важно. Вот если эта женщина хочет, чтобы ее похоронил племянник, но некому ее больше хоронить. А вот если, предположим, она не докажет, или это другой человек, он ее похоронит, но она хочет, чтобы, я понимаю, что вот это право, когда хоронят, то этим людям, которые хоронят, достается, ну, не могильное место, но все эти документы. Вот если она не докажет, если это племянник, предположим, по фамилиям, она не докажет, но ей хочется. Или там, например, ну, я не знаю, подруга.
Но не надо примеров, вопрос какой.
Да. Вот вопрос
про то, как
ей
оформить...
Надо завещание? Нет, ей надо написать какое-то завещание на то, чтобы кто похоронит, можно сказать, коротко,
я понял.
Тот и хозяин этих потом могилы, там всего бумаг.
Есть два варианта возложения процедуры захоронения, да, то есть как осуществить эти вопросы после смерти такого человека. Это может быть в завещании обозначено, то есть если человек... хочет составить завещание и кому-то, например, завещать квартиру, при этом в самом завещании он может написать, как его и где захоронить. И это будет таким завещательным возложением. То есть он на наследника возлагает и определенные обязанности по захоронению.
А если без квартиры?
Если без квартиры, то тоже это можно оформить просто документом.
Конкретное завещание,
да,
на захоронение.
То есть это можно, это не завещание, это отдельный документ волеизъявления о процедуре захоронения. То есть
но два... делается у нотариуса.
Можно сделать это у нотариуса, да.
Спасибо. Спасибо.
Пожалуйста, спасибо вам. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Надежда, Москва. Скажите, пожалуйста, если наследник вступает в наследство, ему нужно подавать иск, как это называется, на долги наследодателя? Это обязательная процедура или это
нет,
не обязательно?
Наследник принимает все имущество, которое было у наследодателя, и отвечает по долгам наследодателя, по долгам умершего. То есть, если вы получаете имущество условно на 10 миллионов, а долгов на миллион, то этот миллион вы должны долгов погасить. Если вы получаете имущество на миллион, а долгов на 10, то вы должны погасить долгов только на соответствующую вот сумму полученного по наследству имущества.
Извините, а это обязательно подавать в бюро кредитных историй, узнавать перед тем, как приняли наследство,
вот
или это не обязательно?
Буквально на прошлой неделе Государственной Думой был принят закон, он уже официально опубликован. Единственное, что в этом законе срок вступления в силу 1 год, то есть это вступает через год, в ноябре следующего года. И в рамках этих изменений нотариус будет запрашивать бюро кредитных историй, центральный каталог кредитных историй и сообщать наследникам информацию о размере и наличии долгов у наследодателя. Сейчас идет переходный период, вот в течение этого года это может быть по просьбе наследника направлен соответствующий запрос, а через год это будет обязательным, в рамках каждого наследственного дела нотариус будет такой запрос осуществлять.
А еще срок давности есть какой-то вот долгов? Допустим, ну когда-то очень давно будут какие-то долги, даже наследодатель сам забыл про это.
Общий срок исковой давности – это 3 года. Соответственно, если не поступает такого требования в пределах установленного срока исковой давности, то давностью это требование может быть погашено.
И еще последний вопрос, извините. Обязательно ли вступать в наследство, если у наследника ничего нет? Ну, в смысле, у наследодателя ничего нет.
Ну, если вы на 100% уверены, что ничего нет, то не требуется. Но в то же время всегда может потом обнаружиться какое-то имущество, а срок уже в этом случае может быть пропущен. И тогда вам придется в судебном порядке доказывать, что вы об имуществе не знали, не могли вступить, не хотели, а тут вот у вас поменялась ситуация, и у вас такое желание появилось. Поэтому, наверное, проще подать заявление. Это не так сложно, не так долго. Один визит к нотариусу, вы пишете заявление о том, что на наследство претендуете, в чем бы оно ни заключалось, где бы ни находилось. И вы уже, ну, застолбили, что называется, для себя это наследство. Даже если оно откроется, там появится информация через какое-то время.
Ой, спасибо вам большое. Прекрасные ответы на все наши нужные вопросы. Спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста, обращайтесь. Вот видите, Олег, я вам говорил, хотела дама получить такие ответы. Получила и вот благодарит. Так, у нас еще есть звонки, вопросы остались. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, говорите.
Меня зовут Марина, Москва. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Я прописана с ребенком в родительской квартире в Москве. И у меня и у нее есть там доля 1/6. Я сейчас хочу перепрописаться в другую квартиру. отказаться от своей доли в родительской квартире. Могу ли я ребенка наделить долей в новой квартире и отказаться в родительской?
Понятно. А такого понятия, как отказаться от доли, нет. Долю можно передать каким-либо образом, предусмотренным законом, то есть подарить, продать и тому подобное. Свою долю, как взрослого, да, вы можете спокойно подарить, кому вы считаете нужным, там, папе, маме.
Ребенку можете
ребенку даже можете подарить. А вот долю ребенка передать вы можете только с согласия органа опеки. То есть вам необходимо будет обратиться.
Так, а там нету доли ребенка.
Есть. Слушательница сказала, что у нее и у ребенка по 1/6 доли. Соответственно, для того, чтобы что-либо сделать с долей ребенка, вам надо обратиться в орган опеки, можно в МФЦ, проконсультироваться, на что они готовы дать согласие. Заменить на другую квартиру или на долю в другой квартире. То есть это, ну, будут оценивать стоимость этого имущества. И
Марина, а у вас вопрос был, можете ли вы подарить ребенку эту долю 1/6?
Нет, могу ли я отказаться от доли ребенка, потому что эту квартиру я отдаю сестре. Отказываюсь от долей ради родительской квартиры и все отдаем сестре. И перепрописываемся в новую квартиру.
Вот, это Олег, все понятно теперь. Олег сказал, что только через службу опеки с долей ребенка, со своей долей вы можете делать все, что угодно.
Сестре,
подарить
там,
сестре, да, кому угодно. А уже потом, когда опека решает вопрос, что да, вы можете отказаться, ребенок может также переподарить свою долю
ребенок
сестре.
Ребенок не сможет переподарить, но как-то поменять на что-то другое при определенных условиях, но тут все очень много тонкостей и деталей, поэтому это вам нужно будет с опекой проконсультироваться, на что они готовы дать согласие.
Вы поняли?
Я поняла. Да, а скажите, пожалуйста, а так, чтобы не наделить ее долей в новой квартире, если она уже имеет старой, и отказаться...
Не даст опека. Скорее всего, на такое не даст. Это в очень исключительных случаях. Например, если нужно на лечение ребенка, да, то тогда опека дает такие согласия, чтобы, ну, только деньги, например, получить от продажи имущества. А так, как правило, опека настаивает на том, чтобы взамен доли в жилье ребенок тоже получал долю, но в другом жилье.
Поняла.
Пожалуйста, пожалуйста. Елена пишет, я в этом году переоформила свидетельство на захоронение бабушки, сумершего дяди на себя. Доказала родство через ЗАГС. Как мне объяснили, по этому свидетельству в случае моей смерти меня захоронят именно на этом участке.
Все так.
Но это не вопрос, констатация, да, про то, что мы говорили. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, говорите, вы в эфире.
Скажите, у меня, меня Алексей зовут. У меня жена дарственную с отцом оформляет. То есть отец дарит ей дом и участок. Что для этого нужно? Вот она сейчас пошла в МФЦ, из МФЦ послали в администрацию в строительный, по-моему, отдел. И там что, вот она что-то там оформляет. Что для этого нужно сделать, вот по-хорошему?
Если участок с домом целиком принадлежат отцу вашей супруги, то это можно сделать либо самостоятельно в простой письменной форме, как они обратились в МФЦ, либо это можно сделать через нотариуса. То есть, если вы обратитесь к нотариусу, соответственно, ваша супруга и ее отец, то нотариус поможет им все необходимые документы подготовить, составить договор, и они его в присутствии нотариуса подпишут. Нотариус сам может отправить это все на регистрацию и зарегистрировать. То есть, никаких дополнительных хождений по МФЦ инстанциям не потребуется. Если же вы идете в МФЦ, то вам нужно какие-то справки, справки дополнительные, может быть, получать, составлять этот договор, исследовать,
да, она там
все эти документы.
Брала, да.
Вот, то есть у вас два пути: либо вы идете к нотариусу, нотариус это все оформляет, либо идете в МФЦ, готовите туда, представляете договор для дальнейшей регистрации.
А чем он будет отличаться от юриста и через администрацию? Вот дело. Ну, в администрации тот же самый юрист, она вот сейчас договор составляет.
Ну, нотариус отвечает всем своим имуществом за то, что он делает по требованиям наших основ законодательства о нотариате, проверяет законность этой сделки, устанавливает волеизъявление, что действительно люди этого хотели, что впоследствии не было оспариваний этого договора. Если, например, надумает продавать ваша супруга через какое-то время, то, ну, к нотариальному договору, наверное, будет больше доверия. Но в то же время и тот вариант, они юридически действительно имеют право на существование.
Еще один вопрос, ну, это же тема. У нее есть брат, который с радостью подаст документы ну, то есть на оспаривание, да? Ну,
наверное, тогда нотариальная вот, форма вас здесь в большей степени защитит.
То есть то, что сейчас она в администрации делает, это может оспаривать.
Оспаривать, да? Можно все, что угодно, да, то есть это желание.
А насколько реально ему оспорить?
Если нет никаких на то правовых оснований, то, наверное, это минимальный шанс. Но тут в каждом конкретном случае это оспаривание в судебном порядке, да, идет, и суд определяет, взвешивая все за и против. То есть каждая сторона будет свои доводы
может
доказывать.
Может оспаривать и с юристом, из администрации, да, тут этот договор, который они сейчас составляют, да. И...
Ну, смотрите, например, у нотариуса есть дополнительные различные инструменты защиты. Это может быть и видеофиксация процесса удостоверения нотариального договора. То есть нотариус при удостоверении договора по просьбе сторон может зафиксировать на видео ту информацию, которая происходила, да, как происходила сделка. Потому что, как правило, оспаривание идет на предмет того, что родственники, которые при этом не присутствовали, да, и не получили никакого имущества, могут говорить, что там не было дедушки или дедушку, значит, заставили и так далее, а когда в том же суде впоследствии окажется вот такое видео, оно может быть дополнительным плюсом в пользу того, чтобы эта сделка сохранилась. Также нотариус, как независимый профессионал, смотрит на состояние участников сделки, что никто не находился под влиянием там алкогольных каких-то напитков или наркотических средств, да, то есть беседует с заявителем. То есть это тоже дополнительные защитные инструменты, которые вам могут впоследствии быть в помощи.
Ну, я понял, ну, она уже пошла туда, и если по этому пути, вот как она идет, я могу просто сам снять этот процесс, когда мы туда придем,
можете,
и
конечно.
Они будут расписываться, и там же тоже будут спрашивать, согласны, все, я могу это снять.
Да, вы можете это снять.
Собирать заранее свои вот доказательства.
Все, я понял.
Пожалуйста, спасибо вам. Здравствуйте, спрашивает Сергей, могу ли я претендовать на наследство своего отца, если у него официально уже другая семья. С отцом практически не общаюсь лет 30, так как иногда позваниваю на дни рождения.
Ну, я так понимаю, что отец еще не умер.
Да.
Соответственно, наследство открывается только, когда человек умирает. Соответственно, если к тому моменту у отца не будет завещания, то тогда вы имеете право претендовать на наследство по закону. Если же будет завещание, то будет наследовать тот, кому это имущество по завещанию передается, за исключением случая, если у вас будет обязательная доля, то есть вам будет больше 60 лет. Вот такой вариант.
Добрый день, как вас зовут? Алло. Ой. Да, у вас 30 секунд.
Да понимаете, в чем дело? Я вот в 79-м году получил третью группу инвалидности по производственной травме. Ну, значит, в связи с тем, что не было утраты трудоспособности, назначенную пенсию, там 24 рубля, что ли, мне ее не выплачивали. И потом, когда Ельцин поменял эту законодательную базу, значит, о чем я узнал не из официальных органов, а вот из разговора такого...
Давайте к вопросу, потому что у нас остается минута, мы просто не успеем ничего, вы задать вопрос и не ответить.
Ну, просто когда мне пришлось проходить повторную комиссию, во-первых, документы оказались почему-то, отдел этот находился в Мытищах. В этих Мытищах были почему-то утеряны исходные документы. Мне пришлось, значит, делать им копии, причем вот с собой привозить и делать. Они отказались на месте копировать. Потом, значит, когда обратился в областной, в Солнечногорске...
Ну, и как вас зовут?
Георгий.
Георгий, все, мы не успеваем выслушать вас и не успеваем ответить вам. Давайте на следующей неделе в программе «Народный адвокат» вы зададите этот вопрос, а пока сформулируйте его короче, хорошо, за выходные дни. Спасибо большое. Олег, спасибо вам огромное. Сегодня на вопросы отвечал член комиссии по информационным технологиям Федеральной нотариальной палаты, нотариус Московской области Олег Рзянин. Олег, спасибо большое.
Спасибо.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. Хороших выходных.